Приключение с пропавшим футболистом. Мы достаточно привыкли получать на Бейкер-стрит странные телеграммы, но я в особенности помню одну, полученную нами в мрачное февральское утро лет 7 или 8 тому назад и поставившую Шерлока Холмса в тупик на добрые четверть часа. Телеграмма была адресована ему и гласила: «Прошу подождать меня. Страшное несчастье. Правое крыло без 3/4 необходим завтра. Овертон». «Штемпель Стрэнда и отправлено в 10:36, — сказал Холмс, несколько раз перечитывая телеграмму. Мистер Овертон, посылая ее, был, очевидно, сильно возбужден, а потому непоследователен. Ну да он сам будет здесь, пока я просмотрю «Таймс», и тогда мы все узнаем. Даже самая незначительная задача будет мне приятна в эти дни застоя. Действительно, время было для нас очень тихое, и я научился побаиваться таких периодов бездействия, потому что по опыту знал, как опасно оставлять необыкновенно деятельный мозг моего товарища без материала для деятельности. В течение нескольких лет я постепенно избавлял Холмса от той мании к зелью, которая однажды угрожала нарушить его замечательную карьеру. Теперь я знал, что при обыкновенных условиях он больше не стремится к этому искусственному стимулу, но мне было также известно и то, что враг не умер, а только спит, что сон у него чуткий и что пробуждение его близко всякий раз, когда в периоды праздности аскетическое лицо Холмса бывало осунется, а его глубоко посаженные непроницаемые глаза как будто что-то замышляют. И вот я благословлял мистера Овертона, кто бы он ни был, так как его загадочное послание нарушило это опасное затишье, которое грозило моему другу большей гибелью, чем все штормы его бурной жизни. Как мы и ожидали, вскоре вслед за телеграммой явился и пославший ее. Карточка Сервиля Овертона из Тринити колледжа, Кембридж, известила о прибытии громадного молодого человека, 6 пудов веса, с солидными костями и мускулами, который закрыл пролет двери своими широкими плечами и обращал то к одному из нас, то к другому свое красивое лицо, искаженное беспокойством. «Мистер Шерлок Холмс?» Товарищ мой поклонился. «Я ходил в Скотланд-Ярд, мистер Холмс. Я видел инспектора Стэнлия Гопкинса. Он посоветовал мне идти к вам. Он сказал, что мое дело больше подходит к вашей сфере деятельности, чем настоящей полиции. Пожалуйста, садитесь и расскажите, в чем дело». «Это ужасно, мистер Холмс. Положительно ужасно. Я удивляюсь, что волосы у меня не поседели. Годфри Стентон, вы, конечно, слышали о нем. Он стержень, на котором держится вся команда. Я бы скорее пожертвовал 2 другими, лишь бы иметь Годфри на линии 3/4. Никто не может сравниться с ним ни в нападении, ни в отражении, ни в постепенном движении. Затем у него голова, и он всех нас держит дружно вместе. Что мне делать? Вот что я вас спрашиваю, мистер Холмс. Есть у нас Мурхаус, первый резерв, но он тренирован на половинную дистанцию. Он всегда пробивается прямо в середину, вместо того, чтобы держаться вне круга на линии прикосновения. Он, правда, очень хорош для удара на месте, но ведь у него нет рассудительности, и он не годен на короткие расстояния. Да что, Мартин и Джонсон, оксфордские игроки, и те лучше его. Стевенсон довольно быстрый, но он не мог сбить с 25-й линии, а 3/4, который не может ни толкнуть, ни сбить, недостоин занять этого места. Нет, мистер Холмс, мы пропали, если вы не поможете мне найти Готфрея Стентона. Мой друг выслушал с забавным удивлением эту длинную речь, которую молодой человек выпалил с необыкновенной силой и серьезностью, подчеркивая каждый пункт ударом загорелой руки по колену. Когда он замолчал, Холмс протянул руку и взял из своей коллекции книгу с литерой «С». Впервые он напрасно рылся в этом руднике разнообразнейших сведений. Тут есть Артур Стентон, приобретающий известность молодой подделыватель, — сказал он. Был еще Генри Стентон, которого я помог повесить, но Готфри Стентон — новое для меня имя. Настала очередь нашему посетителю удивляться. — Как, мистер Холмс, я думал, что вы сведущий человек, — сказал он. — Значит, если вы никогда не слыхали о Готфри Стентоне, то полагаю, что вы не знаете и Сервиля Овертона. Холмс добродушно покачал головой. — Вот так штука! — воскликнул атлет. — Да ведь я был первым резервом Англии против Уэльса. В продолжении всего этого года я был капитаном команды университет. Но это ничего. Я не думал, чтобы в Англии могла быть хоть одна душа, которая бы не знала Готфрея Стентона. Незаменимый игрок на 3/4 Кембридж, Блэкхит и 5 международных. Боже мой! Мистер Холмс, где вы жили? Холмс рассмеялся над наивным удивлением молодого гиганта. «Вы живете в ином мире, чем я, мистер Овертон, в более приятном и более здоровом. Моя деятельность пускает ветви во многие слои общества, но никогда, к счастью, она не касалась любительского спорта, что составляет лучшее и самое здоровое в Англии. Однако же ваш сегодняшний неожиданный визит показывает мне, что даже в этом мире свежего воздуха и честной игры есть для меня работа. Итак, дорогой сэр, прошу вас сесть и рассказать мне тихо и спокойно, что случилось и чем я могу вам помочь». Лицо молодого Овертона приняло удрученное выражение человека, более привыкшего пользоваться своими мускулами, чем мозгами. Но постепенно, со многими повторениями и неясностями, которые я могу исключить из его рассказа, он изложил нам свою странную историю. Вот как это было, мистер Холмс. Как я вам уже сказал, я капитан рюгерской команды Кембриджского университета, а Готфри Стентон — мой лучший игрок. Завтра мы играем с Оксфордом. Вчера мы все приехали и разместились в частной гостинице Бентлея. В 10 часов я сделал обход и увидел, что все молодцы уже на насесте, потому что я верю в строгую тренировку и в достаточное количество сна для того, чтобы партия была хороша. Я поговорил немного с Готфрием. Он показался мне бледным и озабоченным. Я спросил его, что с ним. Он ответил, что все в порядке, что у него только чуть-чуть болит голова. Я пожелал ему спокойной ночи и ушел. Оказывается, что через полчаса, как говорил мне швейцар, какой-то грубый с виду человек с бородой пришел с запиской к Готфрию. Так как он еще не ложился, записку отнесли к нему в комнату. Готфрий прочел ее и упал на стул, точно его хватили обухом по голове. Швейцар так испугался, что хотел идти за мной, но Готфри остановил его, выпил воды и собрался с духом. Затем он спустился вниз, сказал несколько слов человеку, ожидавшему в передней, и они вместе вышли. Швейцар видел, как они почти бежали по улице по направлению к Стрэнду. Сегодня утром комната Готфри была пуста, постель его не смята, и все вещи были в том порядке, в каком я видел их вчера вечером. Он в одно мгновение ушел с незнакомцем, и с тех пор мы ничего не слыхали о нем. Я не думаю, чтобы он когда-нибудь вернулся. Он был спортсменом. Да, Готфри был спортсменом до мозга костей, и он не прервал бы своей тренировки и не подвел бы своего капитана, если бы на то не было причины сильнее его. Нет, я чувствую, что он совсем ушел, и мы никогда больше не увидим его. Шерлок Холмс выслушал с глубочайшим вниманием это необыкновенное повествование. «Что вы предприняли?» — спросил он.
«Я телеграфировал в Кембридж, чтобы узнать, не слыхали ли там чего-нибудь о нем. Я получил ответ. Никто его не видел. А мог он вернуться в Кембридж? Да, есть ночной поезд, отходящий в 11:45.
Но, насколько вы могли удостовериться, он не поехал на нем.
Нет, его не видели.
Что вы затем сделали?
Я телеграфировал лорду Маунт-Джемсу».
«Почему лорду Маунт-Джемсу?»
«Годфри сирота, а лорд Маунт-Джемс — его ближайший родственник, кажется, дядя».
«Да, это бросает новый свет на дело. Лорд Маунт-Джемс — один из богатейших людей в Англии».
«Так и я слышал от Годфрея. И ваш друг — его близкий родственник».
«Да, он его наследник, а старику около 80 лет, и он болен подагрой. Говорят, что он может натирать бильярдный кий вместо мела своими суставами. Он ни разу в жизни не дал Годфрею ни одного шиллинга, потому что он сущий скряга, но все равно его богатство по праву перейдет к нему».
«Получили вы ответ от лорда Маунт-Джемса?»
«Нет».
«Какая причина могла заставить вашего друга отправиться к лорду Маунт-Джемсу?»
«Да что-то его заботило вчера вечером. И если это касалось денег, то возможно, что он обратился к своему ближайшему родственнику, у которого их так много. Хотя по всему, что я слышал, вряд ли ему удалось бы получить что-нибудь от него. Годфри недолюбливал старика. Он бы не обратился к нему, если бы не крайность. Ну, мы скоро определим это. Если ваш друг шел к своему родственнику, лорду Маунт-Джемсу, то как вы объясните посещение этого грубого с виду человека в такой поздний час и волнение, которое произвел его приход?»
Сервиль Овертон сжал голову руками.
«Я ничем не могу объяснить этого», — сказал он.
«Ладно, ладно, у меня сегодня свободный день, и я буду рад заняться этим делом», — сказал Холмс. «Я настоятельно прошу вас сделать все ваши приготовления для матча, не упоминая об этом молодом человеке. Должно быть, как вы говорите, дело чрезвычайной важности заставило его так поступить. Пойдемте вместе в гостиницу и посмотрим, не в состоянии ли будет швейцар бросить новый свет на это дело». Шерлок Холмс был мастер в искусстве ободрить смиренного свидетеля, и очень скоро, в уединении покинутой комнаты Годфрея Стентона, он извлек из швейцара все, что тот мог сообщить. Ночной посетитель был не господин и не рабочий. Он просто был, как описал его швейцар, чем-то средним. Человек лет 50, с седой бородой и бледным лицом, скромно одетый. Он сам казался взволнованным. Швейцар заметил, что у него дрожала рука, когда он протянул записку. Годфри Стентон смял записку и сунул ее в карман. Он не пожал руки человеку в передней. Они обменялись несколькими фразами, из которых швейцар уловил одно только слово — «время». Затем они поспешно вышли. Было ровно 10:30 на часах в передней.
«Посмотрим», — сказал Холмс, садясь на постель Стентона. «Вы дневной швейцар, не так ли?»
«Да, сэр, я сменяюсь в 11:00».
«Ночной швейцар ничего не видел?»
— Нет, сэр, одна компания вернулась поздно из театра. Никто больше не приходил.
— Вы дежурили вчера целый день?
— Да, сэр.
— Относили ли вы какие-нибудь послания мистеру Стентону?
— Да, сэр, одну телеграмму.
— А, это интересно. В котором часу?
— Около 6.
— Где находился мистер Стентон, когда он ее получил?
— Здесь, в своей комнате.
«Видели вы, как он ее читал?»
«Да, сэр. Я дожидался, не будет ли ответа».
«Ну и что же?»
«Он написал ответ».
«Вы отнесли этот ответ?»
«Нет, он сам его отнес».
«Но писал он в вашем присутствии?»
«О, да, сэр. Я стоял у дверей, а он сидел у этого стола, повернувшись ко мне спиной. Когда он написал телеграмму, то сказал: „Можете идти, швейцар, я сам отправлю ее“.
Чем он писал ее?
— Пером, сэр.
— На одном из этих телеграфных бланков?
— Да, сэр, на верхнем.
Холмс встал. Взяв бланки, он поднес их к окну и тщательно осмотрел верхний из них. — Как жаль, что он не написал телеграмму карандашом, — сказал он с досадой, бросая бланки на стол. — Вы, без сомнения, часто замечали, Ватсон, что след от карандаша проходит насквозь. Факт, расторгший немало счастливых браков. Но здесь я не вижу никаких следов. Однако же я рад заметить, что он писал мягким тупым пером, и не сомневаюсь, что мы найдем какой-нибудь отпечаток на этом промокательном прессе.
Ага!
Вот и он. Холмс оторвал полоску промокательной бумаги и показал нам какие-то иероглифы.
Сэр Виль Овертон был очень взволнован.
«Поднесите к зеркалу!» — воскликнул он.
«В этом нет надобности», — возразил Холмс. «Бумага тонка, и на обратной стороне мы прочтем послание. Вот оно».
Холмс повернул полоску, и мы прочитали. «Не покидайте нас, Бога ради». Это конец телеграммы, которую Годфрей Стентон отправил за несколько часов до своего исчезновения. Недостает по меньшей мере 6 слов, но то, что осталось, «не покидайте нас, Бога ради», доказывает, что молодой человек видел приближение страшной опасности, от которой кто-то мог его спасти.
Нас!
Заметьте, тут замешана еще одна личность. Кто бы мог это быть, как не бледнолицый бородатый мужчина, который сам, казалось, был в таком нервном состоянии? Какая же может существовать связь между Годфреем Стентоном и бородатым мужчиной? И что это за третий источник, из которого оба ожидали помощи в надвигавшейся опасности? Наше расследование уже свелось к этим вопросам.
Нам остается только узнать, кому была адресована телеграмма, — вставил я.
Именно, милый Ватсон. Ваша мысль, хоть и глубокая, пришла уже мне в голову. Но вы, вероятно, знаете, что если пойдете на почту и попросите показать вам копию телеграммы, посланной не вами, то встретите со стороны чиновников нежелание оказать вам эту любезность. В этих делах так много канцелярского формализма. Однако же я не сомневаюсь, что с известной тонкостью и деликатностью мы достигнем цели. А пока я бы хотел в вашем присутствии, мистер Овертон, посмотреть эти бумаги, оставленные на столе. Тут было несколько писем, счетов и записных книжек, которые Холмс перелистывал нервными пальцами и рассматривал острыми проницательными глазами. «Ничего тут нет», — сказал он наконец. «Кстати, полагаю, ваш друг был здоров. Ничего с ним не было неладного.
Здоров, как бык!»
«Видели ли вы его когда-нибудь больным?»
«Ни одного дня. Однажды он слег от полученного удара и один раз вывихнул себе коленную чашечку, но это были пустяки.
Может быть, он в действительности не был так крепок здоровьем, как вы полагаете. Я склонен думать, что он страдает каким-нибудь недугом, который скрывает от вас. С вашего разрешения я положу себе в карман парочку этих бумаг, на всякий случай, может, они пригодятся в нашем будущем расследовании.
— Постойте, постойте! — воскликнул сварливый голос, и мы увидели на пороге какого-то странного маленького старичка, размахивающего руками. Он был одет в порыжелый черный сюртук с развязанным белым галстуком, а на голове у него был цилиндр с широкими полями.
Он производил впечатление пастора захолустной деревни или факельщика. Однако же, невзирая на потрепанный и даже смешной вид, обладал голосом столь повелительным и манерами столь энергичными, что приковывал к себе внимание.
— Кто вы такой, сэр? И по какому праву трогаете вы бумаги этого джентльмена? — спросил он.
— Я частный сыщик и пытаюсь выяснить его исчезновение.
— А, неужели? А кто призвал вас, а?
Этого господина, друга мистера Стентона, послали ко мне из Скотланд-Ярда.
— А вы кто такой, сэр?
— Сэр Виль Овертон.
Так это вы прислали мне телеграмму? Я лорд Маунт-Джемс. Я явился, как только довез меня сюда бейсватерский омнибус. Так вы, значит, пригласили сыщика?
Да, сэр. И вы готовы покрыть издержки?
Я не сомневаюсь, сэр, в том, что мой друг Годфри, когда мы его найдем, будет готов это сделать.
А если он никогда не будет найден, а? Ответьте-ка мне на это.
В таком случае его родные, без сомнения... — Ничего подобного не будет, сэр! — воскликнул старикашка. — Не ожидайте от меня ни одного пенни, ни одного пенни! Понимаете вы это, господин сыщик? Я единственный родственник этого молодого человека, и я вам говорю, что не беру на себя ответственности. Если он имеет какие-нибудь надежды, то только потому, что я никогда не сорил деньгами и не намерен начинать это делать теперь. Что же касается бумаг, с которыми вы так свободно обращаетесь, то могу вам сказать, что в случае, если в них окажется что-нибудь ценное, вы должны будете отдать строгий отчет.
— Очень хорошо, сэр, — сказал Шерлок Холмс. — А пока смею вас спросить, не можете ли вы как-нибудь объяснить исчезновение молодого человека?
— Нет, сэр, не могу. Он достаточно взрослый, чтобы самому заботиться о себе. И если он настолько глуп, что заблудился, то я совершенно отказываюсь разыскивать его.
— Я вполне понимаю ваше положение, — сказал Холмс с лукавым блеском в глазах. — Но, может быть, вы не совсем понимаете меня. Оказывается, что Годфри Стентон был беден. Если его похитили, то, конечно, не из-за того, что он лично мог иметь. Слава о вашем богатстве разнеслась далеко, лорд Маунт-Джемс. И весьма возможно, что шайка воров завладела вашим племянником с целью извлечь из него сведения о вашем доме, ваших привычках и о ваших сокровищах.
Лицо нашего нелюбезного старичка сделалось бело, как его галстук.
Боже, сэр, какая мысль! Мне и в голову не приходила такая подлость! Какие есть на свете бесчеловечные мошенники! Но Годфри славный малый, твердый малый. Ничто не заставит его выдать своего дядю. Я сегодня же вечером перевезу в банк серебро. А пока, господин сыщик, не жалейте трудов. Прошу вас не оставить камня на камне, пока вы не вернете его. Что же касается денег, то вы всегда можете ожидать от меня пятерку, даже десятку.